Глава первая. Есть такие места, которые природа создала в минуту печали. От них веет чем-то тоскливым, и это смутное, но невыразимо тягостное впечатление сообщается всем приближающимся. Подобное место находится на севере Шотландии. Берег здесь состоит из высоких скал, прорезанных глубокими бухтами. Волны бурно кипят среди рифов и зубчатых скал, которые грозным и опасным поясом окружили это негостеприимное для моряков место. На вершине одной из самых высоких скал высился древний замок, суровый и мрачный вид которого вполне гармонировал с тоскливой и пустынной окружающей картиной. По массивной и тяжелой архитектуре, по толщине почерневших стен, по узким и глубоким, как бойницы, окнам замок можно было отнести к XIII веку, но он так хорошо сохранился, что внушал подозрение, не прихоть ли это какого-нибудь богатого современного любителя средних веков. И действительно, на двух толстых круглых башнях не обвалился ни один зубец. Стена ограды была совершенно цела, а широкий ров со стороны равнины, окружавший древний замок, был наполнен водой, защищен башенками и подъемным мостом с оборонительной решеткой. Но это впечатление современности сохранялось только до тех пор, пока на замок смотрели издали. При приближении же путник убеждался, что из-под массивных каменных глыб то там, то тут пробивались лишаи и мох, и что только века могли придать черновато-серую окраску дикому и уединенному древнему замку, сросшемуся словно в одно целое со скалой, на которой он лепился, как орлиное гнездо. Со стороны материка окрестности тоже представляли унылый и малопривлекательный вид. У подножия замка тянулась поросшая вереском и изрезанная глубокими выбоинами долина, и только вдали, на возвышенности, виднелись островерхая колокольня церкви и тонувшие в зелени домики деревни. С этой же стороны, из-за стен замка, видна была зелень вековых дубов и вязов. Но если общий вид замка, казалось, переносил путника на несколько веков назад, то широкое и великолепное шоссе, прорезывавшее равнину, разрушало иллюзию и возвращало к современной действительности XIX века. В сумрачный августовский день по этой прекрасно ухоженной и обсаженной деревьями дороге катились два экипажа. В первом, небольшой открытой коляске, сидели молодой человек и молодая женщина в простом темно-синем костюме и шляпе такого же цвета. Этот темный цвет оттенял еще рельефнее ослепительную белизну кожи и редкий белокурый цвет ее волос, который можно было бы принять за совершенно белый, если бы не легкий золотистый оттенок, придававший им особенную прелесть. Второй экипаж представлял большой и широкий фургон, снабженный впереди низеньким сиденьем, на котором помещались мужчина средних лет и пожилая, крайне молчаливая камеристка. Читатель уже узнал, вероятно, в первых двух путниках Ральфа Моргана, или иначе принца Супрамати, и его жену Нару, которые ехали в свой шотландский замок, чтобы отдаться работе посвящения. Везли они с собой пожилую горничную, слепо преданную Наре, и Тортоза, в верности, благоразумии и скромности которого можно было быть вполне уверенным. Молодые люди молчали и задумчиво смотрели то на грустный пейзаж, развертывавшийся перед их глазами, то на темный силуэт замка, черной массой, вырисовывавшийся на сером фоне неба. Погода испортилась. С океана со свистом налетали порывы холодного ветра. Горизонт заволокли черные тучи, и рев бури становился все слышней и слышней.
«Кажется, старый замок намерен не очень-то любезно встретить нас ураганом», —
с улыбкой заметил Супрамати, «О, мы давно уже будем дома, пока разыграется буря. С этой высоты вид бушующего моря представляет страшное и в то же время грандиозное зрелище», — ответила Нара.
Нараяна, кажется, любил это место. В его портфеле я нашел фотографический снимок этого замка, — продолжал Супрамати. А между тем, для ненасытного кутилы, чувствовавшего себя хорошо только в шуме и вихре света, это уединенное и пустынное, дышащее грустью место не должно бы иметь ничего привлекательного.
Ты все забываешь, что Нараяна был бессмертен. Именно беспорядочная жизнь и приводила его в тяжелое настроение духа. А в такие мрачные часы ничто так не гармонировало с бурями, бушевавшими в его душе, как окружавший его хаос разнузданных стихий. Он действительно любил это убежище в тяжелые минуты. Замок обязан ему своим специальным внутренним убранством и тем, что он так хорошо сохранился. Поэтому-то я и советовала тебе приехать сюда для изучения низшей магии. Ни одно место не приспособлено лучше для этого, так как Нараяна был мастером в деле обстановки и устройств. Шло ли дело о букете или о лаборатории? Со смехом закончила Нара. Между тем коляска, запряженная кровными лошадьми, быстро пробежала путь, отделявший ее от замка. Проехала подъемный мост, миновала темные сводчатые ворота и остановилась у небольшого подъезда, накрытого каменным навесом. В большой и темной прихожей, очевидно, некогда служившей оружейной залой, господ встретили управляющий, лысый старик с серебристой бородой, пожилая экономка и несколько слуг с морщинистыми и угрюмыми лицами.
«Нас встречает здесь целая коллекция древностей. Право, я начинаю думать, что Нараяна собрал здесь этих людей из кокетства», —
заметил Супрамати, поднимаясь по лестнице и с трудом сдерживая смех. Нараяна не любил нескромных. Находя преданных людей, которые видели и слышали только то, что им можно видеть и слышать, а затем все забывали, он старался как можно дольше продлить их жизнь. Большая часть этих слуг уже достигли столетнего возраста, — с легкой улыбкой ответила Нара. Несмотря на свой преклонный возраст, слуги замка все прекрасно приготовили для приема господ. Всюду в огромных украшенных гербами каминах пылал яркий огонь. Так как под толстыми сводами замка воздух был сырой и холодный, в столовой был изящно накрыт стол. Что же касается обеда, то он делал честь повару и был превосходен как по составу, так и по сервировке. Супрамати выразил свое удовольствие управляющему и по окончании обеда обошел замок. Вся меблировка была древняя и отличалась простотой и строгой роскошью. Стены покрывала резьба из почерневшего дуба или дорогие ковры. Резная мебель, стоявшая в комнатах принца, очевидно, относилась к концу XIV века. Мебель же в апартаментах Нары, казалось, была современна королеве Елизавете. Единственное, что немного нарушало общий стиль этого средневекового жилища, это толстые восточные ковры, покрывавшие полы. Из кабинета Супрамати дверь вела на окруженный каменной балюстрадой небольшой балкон, который, подобно гнезду ласточки, висел над бездной. Он вышел и, дрожа от восхищения, смешанного со страхом, облокотился на балюстраду. Под ним далеко внизу бушевала буря. Яркая молния прорезала черное небо и освещала бледным светом бешеные волны, которые, пенясь и вздуваясь, казалось, шли на приступ скалы и с грохотом разбивались о береговые утесы. Ветер ревел и свистел, гремел гром, а Супрамати, стоя на балконе, точно парил над этим хаосом. Он был всецело поглощен этим величественным и страшным зрелищем, когда маленькая ручка легла на его руку, а белокурая головка опустилась на плечо.